Это Маша Кузьё, подкаст «Реформа». Всем привет! Друзья, сегодня мы поговорим с вами. Я хочу разобрать очень актуальную, на мой взгляд, тему. Поговорим о том, как обычному человеку разобраться в потоке противоречивой информации о еде. На мой взгляд, тема очень актуальная. И сегодня я буду говорить на нее не одна. У меня в гостях Стас Шереметьев, нутрициолог, член Международной ассоциации спортивных наук ISSA, основатель образовательного центра Академии нутрициологии. Стас, привет.
Привет, Маша.
Вот мы сегодня поговорим на тему, как обычному человеку, не специалисту, разобраться вот в этом информационном шуме. Вообще, мой подкаст изначально в 2020 году начался именно потому, что меня стало очень сильно возмущать то обилие заблуждений и мифов о еде, которые были в сети. Ну, там еще был локдаун, это стал просто катализатором, да? Но, тем не менее, поскольку я в свое время очень на многие эти вещи велась, я испробовала на себе очень многое. Я не ела углеводы после 2 часов, потому что от них же растолстеешь, если будешь есть после 2 часов дня. Я боялась есть на ночь. Боже упаси, съесть банан на ночь. Это же вообще катастрофа, тебя разнесет буквально. И в какой-то момент пришлось самой этом разбираться. Я даже начала получать образование по этой теме, да, но далеко не все люди это делают. И дело в том, что на дворе это уже 2024 год, и по сравнению с 2020, вот количество противоречивой информации, количество заблуждений, мифов, оно не только не уменьшается, мне кажется, оно стало только больше. Как тебе кажется, так ли это? Или это только мое искаженное восприятие? Действительно ли информации и заблуждений стало больше? Вот мой первый вопрос. И второй в связи с этим. Почему сегодня так сложно найти достоверную информацию о здоровом питании?
Ага. Да, всем привет. Тема действительно супер важная, она меня тоже очень сильно волнует и очень часто триггерит. И этой проблеме на самом деле есть фундаментальная причина. Во-первых, область нутрициологии перешла из своего активного развития среди профессионалов в поп, такую, скажем, культуру, да, в массы. И, конечно же, когда речь идет о привлечении внимания масс, а именно это делают большинство из специалистов, большинство из блогеров, там, те, кто ведет социальные сети, очень часто применяются такие небольшие манипуляции, кликбейтные заголовки и так далее. И как только ты начинаешь что-то презентовать, обещать через кликбейт, через манипуляцию, тебе приходится что-то немножко, так скажем, выдумывать, что-то чрезмерно высасывать из пальца и так далее. Вот это вот большая-большая проблема современности. И большое количество, во-первых, нутрициологов выпущено, каждый из них, ну, большая часть пытается что-то делать в социальных сетях. И, конечно, объем информации с, ну, такого, с низкого качества доказуемости увеличивается. И на самом деле я замечал это и в области там, психологии, и в области других развивающихся направлений. Это абсолютно нормально для суперразвивающихся областей жизни человека. То есть, если мы отдалимся от этой всей ситуации и посмотрим на это сверху, то мы увидим, что мы сейчас находимся на стадии активного роста, на стадии дискуссий по поводу того, что эффективно, а что нет. И на вопрос, что же эффективно, что нет, что является приближенной к истине, а что нет, нам позволяет ответить наука. И, к сожалению, в большинстве вот этих заявлений очень мало научно подтвержденных данных. В этом вся проблема.
Смотри, но в то же время, извини, да, пожалуйста, здесь просто вот как раз я хотела это вставить. В то же время я вижу многих блогеров, которые говорят, я за докмед. Я основываюсь на доказательной медицине, вот исследования, вот они говорят вот это, они говорят вот то. Ты смотришь, меня это цепляет, ну, например, потому что я сама за докмед, я прежде чем что-то вообще выпустить в свет, какое-то любое там заявление, я перепроверю на 100-500 раз. Я перепроверю, что это за исследование, кто там, кто его спонсировал, да, то есть насколько, то, кто его ревью делал и так далее. И я лезу смотреть эти исследования, например, на которые опирается тот или иной блогер, я смотрю, что там просто очень много вырвано из контекста. Очень много. Ну, например, там про завтраки что-нибудь будет из серии, что если ты не съел завтрак, ты не обязательно растолстеешь. Но оказывается, что просто исследования показывают, что люди, например, которые не едят завтраки, они более склонны делать, ну, не очень здоровые выборы в течение дня. То есть можно же по-разному интерпретировать информацию.
Вот смотри, вот это Да, вот это называется критический подход. И, к сожалению, так, как ты делаешь, не делают большинство людей. Они принимают на веру, тратят на это огромное количество времени, а иногда и денег, через свой опыт понимают, что это не было значимо в их конкретной ситуации, в их конкретной, ну, жизни. Вот, и проблема в том, что вот эта вот распространенность огромного количества научно необоснованной информации и мифов, именно из-за того, что у людей нету достаточного количества знаний и информации для того, чтобы критически оценивать новую поступаемую информацию. Потому что если бы этот фундамент был, фундамент в понимании физиологии базовым, фундамент в понимании процессов на уровне клетки базовым, который хотя бы из уровня 9-го, 8-го, 9-го, 10-го класса школы, хотя бы, и тогда бы большое количество мифов, оно не было бы так распространено, потому что люди склонны принимать на веру, не оценивая критически. И вот мне кажется, очень важное такое, в том числе и моя миссия, это... увеличит количество людей, которые могут и в состоянии оценивать информацию критически. И вот ты еще сказала, на мой взгляд, очень важную тему, это вырывание отдельных фактов из контекста исследования. Во-первых, если начать с более, как бы скажем, основного уровня, это понимание, что разные категории, разные варианты, форматы исследований носят определенный разный, точнее, разный уровень доказательности. Например, исследования, так называемые обсервационные, обзорные исследования, которые оценивают факты, уже существующие в реальности, и пытаются найти, где у них есть ассоциации и где у них есть корреляции. Вот такие исследования никогда не говорят о причинно-следственной связи. То есть они могут только говорить о том, что есть ассоциация между одним фактором и вторым, но не обязательно, что это причина и следствие. Между причиной и следствием есть огромное количество других факторов, которые могут быть более существенными, чем первая причина, которая рассматривалась. Например, экологические обсервационные исследования, такие, которые определяют, что вот мы взяли там 10 стран, посмотрели потребление, например, алкоголя, и одновременно с этим сравнили количество дорожных происшествий. И, например, в странах, где больше количество алкоголя, мы обнаружили потребление на душу населения, мы обнаружили меньшее количество дорожных происшествий. Вот неправильная интерпретация – это что алкоголь уменьшает количество дорожных транспортных происшествий. То же самое, это на самом деле было исследование, которое показывало, что при более высоком потреблении шоколада люди меньше весили. Ну, то есть, опять же, важно понимать, что это исследование было обсервационным, то есть конкретно людям не давали шоколад и не измеряли их снижение веса, просто взяли статистику по количеству потребления шоколада в какой-то стране конкретной и посмотрели среди этих людей, какой у них индекс массы тела. И оказалось, что он хороший, нормальный. И неправильная журналистская интерпретация, которая была в достаточно крупных журналах даже, мы сейчас не говорим даже о каких-то маленьких блогерах, прям крупный науч-поп-журнал сказал, что потребление шоколада может сделать вас стройнее. И это категорически неправильная ассоциация, потому что обсервационные исследования только предполагают ассоциации, и нельзя из них сделать прямой причинно-следственную связь. И вот понимание этих исследований, особенно у тех, кто производит хоть какой-то контент, он, конечно, очень сильно повысит качество. Но здесь еще есть момент эго. Эго конкретного человека и создателя контента. Вот это эго, стремящееся к получению внимания, оно будет стимулировать тебя что-то где-то подкрутить манипулирующим образом для того, чтобы твое видео просматривалось больше. И вот это, на мой взгляд, еще одна параллельная проблема. Первая проблема – просто неумение интерпретации, а вторая проблема – это эго и желание больших просмотров.
Не только просмотров, наверное, и продаж, потому что легче всего, наверное, продать человеку, конечно, которого ты запугал, условно, ну, от красного мяса рак, например, да, тоже распространенная история. Я там научу, как, не знаю, не есть красное мясо. Ну, например, это очень примитивно. Или, о господи, мне встречалось, что мясо – это трупы, и оно гниет в желудке.
Это из лагеря растительноядных
веганов. Нет, там вообще было из лагеря, по-моему, тех, кто чистит печень, и вообще во всем виновата печень, да, и вот она бедная с этими трупами не справляется, на самом деле там и желудочный сок не справляется якобы, да, и ожирение, потому что печень не работает, почистим печень, все заработает, и вот, в общем, все плохо, мы все умрем, чистим печень. То есть вот здесь тоже самое-то, наверное, на мой взгляд, проблема-то в том, ладно, когда человек, ну вот как у меня это было в лайтовом варианте, я просто, ну, над собой поиздевалась, там я не ела углеводы, страдала, там бананы боялась есть на ночь. Это вот такая история, не очень, ну, без последствий. Но другое дело, когда речь идет о здоровье человека, когда уже люди предлагают буквально чуть ли не что-то вылечить своей уникальной методикой, например, и запугивают людей, вот это проблема большая, на мой взгляд.
Слушай, а ты не думаешь, что это и есть, допустим, конкретно в твоем случае, твой путь развития, что ты пробовала несколько, так скажем, рекомендаций, которые ты поняла на своем опыте, что конкретно для тебя они не работают или вообще не работают, и вообще они могут быть, некоторые из них, антинаучными, недоказательными. Не думаешь ли ты, что это и есть твой путь развития и не только приобретение знаний, но и приобретение эмпирического опыта экспериментальным путем?
Я так чуть РПП не заработала, во-первых, да, то есть здесь тоже был такой момент. Конечно, безусловно, я этому опыту благодарна. И опять-таки мой подкаст начался именно с того, что мне хотелось, чтобы люди не совершали моих ошибок, например. И я понимаю, насколько сложно тоже в этом разобраться. Я там это РПП не заработала, кто-то его заработает, или кто-то еще какие-то большие потери понесет, потому что когда речь идет о здоровье, ну, это очень большая ответственность. Ну, и человека, безусловно, и того, опять-таки, кто несет информацию в массы, на мой взгляд. Я эту ответственность, например, чувствую. И прежде чем что-то предлагать клиенту, я его вообще к врачу отправляю сначала, чтобы проверить, да?
Ну... Да, это правильно. Очень правильный подход. Мы тоже в академии так делаем. Мы всегда говорим нутрициологам, сначала ваш подопечный должен быть обследован у врача, да, а дальше вы уже с ним работаете в своей зоне ответственности.
Это, кстати, мне кажется, можно даже отдельный выпуск на эту тему записывать, почему у нас вот именно в русскоязычном пространстве, я это обращаю внимание, нутрициологи считают, что они врачи, нутрициологи без медицинского образования, почему они думают, что они могут лечить. Но я думаю, мы можем отдельно на эту тему собраться, потому что меня это тоже очень волнует. Вот. Сейчас вот мы как раз подошли к тому, что окей, информации много, исследования часто, да, информация выдергивается из контекста. Но чтобы критически мыслить, нужно понимать какие-то базовые вещи. И зачастую, да, они сводятся, например, к урокам там, биологии в школе. Как, например, у меня однажды в комментариях написали, что после 4 часов, вот если ты не знал, пожалуйста, имей в виду, после 4 часов дня почки отключаются, и их функцию на себя берет печень. Когда я начала, значит, я вступила в дискуссию, ну, потому что я уж не смогла пройти мимо. Я говорю, вы вообще на какие аргументы опираетесь? И в 4 часа, ну, как вот, если я, у меня джетлаг, я куда-то путешествую, у меня в какое время отключатся почки-то, в конце концов? Как бы хочется знать, потому что подготовиться.
Да, 4 часа по какому вообще?
Да, да, ну, вот я, если я меняю часовые пояса, они в какой момент отключатся? И... Мне ответили, что вообще-то почитайте работы профессора такого-то. Я не стала читать, потому что со мной в дискуссию вступил не этот профессор, а непосредственно человек. И этот человек говорит, что вот у меня все клиенты, значит, прекрасно себя чувствуют. Думаю, боже, еще, ну, это отдельная тема. Так вот, ладно, обычный человек поймет, я к чему веду, что, ну, человек в здравом уме, я думаю, да, поймем, что почки, ну, не могут после 4 часов дня отключаться, и там печень не берет на себя их функции, хотя бы из уроков анатомии. Тут совсем элементарно. Но зачастую речь идет о более комплексных вещах, о более сложных вещах. И без образования, например, специального, не будучи нутрициологом, далеко не всем людям хочется становиться нутрициологом или для того, чтобы просто понимать, как им есть, получать специальное образование, ну, это, наверное, странный подход все-таки, да?
Это чрезмерные затраты времени.
Да, да, они того... Да, но... Если человек хочет просто быть здоровым, причинять пользу, так скажем, себе, семье, там, особенно женщины, у которых есть дети, они беспокоятся о том, чтобы они правильно там питались, им хочется там только пользу им давать, да? Как вот этим обычным людям научиться отличать достоверную информацию, ну или хотя бы, которая похожа на такую, от мифов и от вот этих маркетинговых уловок, когда тебе просто пытаются под видом каких-то страшилок, да, продать просто что-то, но тебе заработать. Ладно, если просто заработать, так еще можно действительно же вред здоровью нанести. Вот что делать этим простым людям?
Хороший вопрос на самом деле, потому что как будто бы этот вопрос, он предполагает, что должен быть какой-то простой совет, что вот прочитайте вот это, вот это, вот это. Но ну, на самом деле я не могу порекомендовать прочитать, например, книгу по диетологии. Потому что, опять же, если человек хочет только для себя что-то, да, изучить, то он, наверное, будет искать что-то простое и простые рекомендации. Но, к сожалению, вот тут как бы чаша весов, да, чем проще рекомендации, тем менее они индивидуальны. Чем проще рекомендации, тем менее они точны и менее действенны. Я бы все-таки, наверное, почитал бы какую-нибудь науч-поп-книгу по физиологии организма, как устроен наш организм. И это, на самом деле, на многие вопросы закроет ответ. Я думаю, что мы в описании подкаста порекомендуем пару таких изданий, сейчас на память не смогу сказать. То есть науч-поп по физиологии. Самый, наверное, такой популярный и в целом неплохой повествование, например, «В очаровательный кишечник». Например, это, по сути, науч-поп-книга, рассказывающая о работе желудочно-кишечного тракта, о взаимосвязи ЖКТ и мозга, немножко о микрофлоре и так далее. То есть науч-поп позволяет нам достаточно интересно вникнуть в некоторые научные аспекты и при этом не уснуть, не заскучать и это применять еще в жизнь. Вот. Я бы, наверное, еще почитал науч-поп по диетологии. Я бы, например, почитал бы науч-поп книжку «Клетка на диете». Ну, я, наверное, пришлю список по мозгу, по ЖКТ, по сердечно-сосудистой системе и так далее. Понимание базово, как работает организм, и базовое понимание потребностей нашего организма, они на самом деле более чем достаточны. И все попытки ввести нас в какие-то крайности, то есть, например, только растительное питание или только мясо, например, карнивор диета такая, да, там только говядина жирная, например, категорическое исключение каких-то групп продуктов без реальных подтвержденных показаний, это всегда вот таким фразам и таким рекомендациям я бы относился с осторожностью. Что бы точно я бы делал, я бы ограничивал количество промышленно обработанной еды. То есть если вы потребляете продукты в основном из коробочек, из баночек, из упаковок, из большого количества пластика, неважно, пластика не пластика, но если все то, что вы потребляете, произведено на заводе, да, а не выкопано из земли, не собрано там с ветки, да, и так далее, то наиболее вероятно вы будете в некоторых дефицитах, вы будете в дефиците клетчатки, скорее всего, будете в большом количестве потребления консервантов и прочее, прочее, прочее. Потому
в дефиците
что...
белка, прежде всего, это же вообще проблема.
Да, да, да. Вот, но я бы начал науч-поп. Он так очень хорошо вводит в экскурс по нашему организму. Я бы начал с базовых принципов потребления воды, ограничения промышленно произведенных продуктов, увеличения растительных продукций не с точки зрения перехода на растительное питание, а с точки зрения просто увеличения количества там, зелени, не очень сладких фруктов чуть-чуть, да, если есть доступность, там, ягоды в сезон особенно, и в том числе просто натуральных продуктов, типа корнеплодов и так далее. Вот это вот, ну еще плюс базовые правила, там, правила тарелки. Вот это вот то, что как минимум на ближайший год абсолютно новичку, абсолютному нулю в понимании нутрициологии хватит для того, чтобы это внедрить и получить еще от этого крутые бенефиты. Ну, еще бы добавил, наверное, режим питания с точки зрения его регулярности, с точки зрения, ну, как бы немного ограничения приема пищи в вечернее, ночное время. Да, особенно когда мы очень низкоактивны, это не относится к тем, кто работает там посменно или ночью работает, тем, кто в стандартном графике. Вот это супер базовые правила, но они супер эффективны. Почему? Потому что они формируют среду вокруг нас более сбалансированную, потому что, по сути, еда – это фактор внешней среды, да, мы извне потребляем его. И когда мы внешнюю среду балансируем, она автоматически гармонизирует нашу внутреннюю среду, систему гармонизирует. А дальше уже, если есть интерес и желание, то чуть-чуть углубляться в тех направлениях, которые вам интересны. Тоже, например, через науч-поп.
Смотри, вот ты затронул сейчас такую тему, вот я хочу немножко в нее углубиться. Как раз когда ты видишь какие-то крайности, когда тебя пытаются увести там в растительную диету только, или в карнивор диету, или вот кето бывает, да, часто прям вот топят за кето, про ее бенефиты рассказывают. Есть ли какие-то еще красные флаги, на который стоит обращать внимание и уже более так, ну, задаваться вопросами, а что мне здесь пытаются, может быть, продать под видом, ну, что это вообще такое? То есть есть ли еще какие-то красные флаги помимо вот крайностей, что-то еще?
Да, во-первых, я бы, наверное, еще чуть переформулировал то, что я уже сказал. Смотрите, если вы человек, который очень хаотично питается и вообще, ну, условно, уровень ваш супер-супер начинающий в плане отношения к своему здоровью и питанию, то когда вам предлагают что-то кардинальное, поменять что-то кардинально, то это большой красный флаг с точки зрения того, что, скорее всего, вам это не нужно. По крайней мере, на этом уровне вашего уровня подготовки. Вам нужно стабильное отношение к своему питанию, и это будет самое важное. И на каждом из этапов вашего развития и приобретения знаний и навыков у вас будет более, как бы, значимое, да, изменение в вашей жизни, требуемое, и менее значимое. И, к сожалению, когда вы начинаете хвататься и кардинально что-то менять, вы фокусируетесь не на суперзначимом в конкретный момент времени. Вот. И поэтому тут, конечно, вам подскажет больше специалист, что для вас в конкретном случае будет значимое в конкретный период времени, что незначимое. Вот. Еще, наверное, красным флагом будет то, когда вам рекомендуют или там продают какое-то существенное количество БАДов. Ну, например, некоторые нутрициологи этим грешат, к ним обращаются на прием. И, казалось бы, супер значимое для новичка – это выстроить системность его питания, понять что-то. А ему назначают 20-30 наименований БАДов, очень супер сложную схему, большинство из которых даже без схемы приема, просто списком, да, и ты такой: о боже, с чего начать? Да, вот тут я этим позавтракаю, например, да, этим я пообедаю, этими горстями, да. Вот, и это, конечно, тоже, когда вы видите крайность в количестве приема БАДов. В целом, я думаю, что для суперновичка до 5, в некоторых случаях до 10 наименований, но это, наверное, максимум. Все остальное это уже означает, что специалист, скорее всего, гиперфокусируется на нутрицептиках, нежели на помощи вам в систематизации вашего образа жизни.
Я бы вообще сказала, что базу, ну, это моя, наверное, такая позиция, может быть, ты ее опровергнешь, то прежде чем вообще какие-то БАДы принимать, нужно выстроить систему, попробовать хотя бы получить из еды все необходимое, потому что когда у тебя хаос питания, питание несистемное, то понятное дело, что у тебя многих вещей не хватает, особенно если ты питаешься условными сосисками и колбасой. Но откуда там взяться клетчатки, минералам, витаминам? Ну, жиры максимум, не все полезные, опять-таки. И для начала вот как раз-таки помощь должна быть. Да и человеку с чего начинать вообще выстраивать эту базу, систему, когда у тебя белки, жиры, углеводы сбалансированы, когда у тебя достаточно клетчатки, овощей, фруктов, и потом уже... Да, опять-таки, если есть дефициты, диагностированные врачом, то уже точечно по рекомендации врача принимать определенные витамины, например, или минералы, если есть диагностированные дефициты. И вот потом уже, когда выстроена эта база, смотреть, а что, как еще улучшить, и, может быть, потом уже переходить на какие-то БАДы. Но это моя такая позиция, точка зрения. Вот.
Ну, смотри, я вот да, хотел дополнить, но ты, в принципе, сама сказала, что действительно, когда есть дефициты, я бы, наверное, не сказал бы, что эти дефициты должны быть подтверждены врачом. То есть, если ты сдаешь показатель, и он у тебя ниже нижнего значения, ну, тут уже очевидно, тут, как говорится, гадалки не ходи, очевидно, здесь будет дефицит. Понятно, что обратиться к врачу стоит, но в любом случае, если есть дефициты, то не нужно ждать, когда ты настроишь питание. Их нужно устранять. Ну, например, да, тут как бы все, я думаю, понятно. И здесь, конечно, если есть дефициты, мы их закрываем. Параллельно просто систематизация выстраивания питания – это не вопрос одной, не двух недель. Это достаточно длительный процесс, особенно когда мы хотим, чтобы питание было разнообразным, питание было сбалансированным. Это очень длительный путь, и к этому нужно относиться как к путешествию, а не как к марафону, забегу на 100 метров. И когда мы закрыли все дефициты, прям выраженные дефициты, мы переходим в другую, так скажем, уровень восприятия своего организма. Это оптимальное состояние здоровья и неоптимальное состояние здоровья. То есть мы как бы все согласны, что теперь мы здоровы относительно тех критериев, которые дает нам классическая конвенциональная концепция медицины. Вот эти вот очень широкие диапазоны. И дальше внутри этого диапазона мы понимаем, что мы находимся там в, ну, по какому-то параметру в нижней там, трети, например, референции. Есть, например, превентивная концепция. Она основана на ранних исследованиях, либо уже на продолжающихся исследованиях, но которые еще не введены в клинические рекомендации. Например, по витамину D. Клинические рекомендации по витамину D официальных. Не сказано, что вам нужно витамин D повышать там, до 60-80-90. Все, что выше 30, считается, что у вас все нормально с витамином D, и вам не стоит об этом беспокоиться. Но есть ранние исследования, которые проведены в постковидные и во времена ковида, постковидные времена, показывают, что те, кто имели уровень витамина D 50 и выше, не имели вообще кризисов по легким, по цитокиному шторму, по пневмонии и так далее. У них могли быть симптомы, они могли болеть, но кризисов, именно таких глубоких, которые требуют уже там, госпитализации, у них не было. И вот это ранние исследования. Понятно, что медицина не может любое исследование брать и как бы сразу вводить в клинические рекомендации. Это неправильно, да? То есть это достаточно очень бюрократическая машина, и это оправдано. Но вот здесь, когда мы говорим про оптимум здоровья и не оптимум, мы, по сути, переходим в разряд биохакинга. Это вообще уже не медицина. Биохакинг говорит о том, что, смотрите, классическая медицина очень медленно в апробации новых данных. Биохакинг, он говорит, окей, я беру ответственность на себя и увеличиваю свой витамин D, с, например, с 40 до 80. И эта ответственность ложится только на меня. Уже не на государство, не на регулирующие органы и так далее. И эта ответственность ложится только на меня. И да, я иногда получаю бенефиты, но иногда я подвергаю себя риску. И вот этот отчет нужно себе точно давать. И большинство из рекомендаций, которые мы вот сегодня говорили в начале, которые могут быть необоснованы или какие-то странные, или вообще мифические, они в основном все из либо несколько категорий, либо биохакинг, да, давайте пить йод по 25 миллиграмм. Давайте делать йодную загрузку. 25 миллиграмм, чтобы вы понимали, это тысячи раз больше, чем суточная потребность. Да, йодная загрузка делается для того, чтобы якобы очистить рецепторы от галогенов, таких как хлор, бром, фтор, и чтобы обновить работу щитовидной железы. И есть протоколы, которые реально эффективны, но есть и большое количество случаев, которые у пациентов и клиентов, у которых это вызвало тиреотоксикоз из-за избытка количества йода. То есть такое состояние, когда человек очень много теряет веса, очень много нервничает, нервная система просто не в себе, вот, и так далее. Вот это биохакинг, там есть риски. И большинство из биохакинга, оно преподносится как секретные знания, которые есть только у нас. Приходите, мы вас научим. Но есть еще, я бы так называю его, осмысленный биохакинг, который основан уже на большем количестве исследований, который говорит, что действительно, смотрите, доводить витамин D до 100, наверное, это избыточно. Но если он будет у нас около 50-60, это будет золотая середина. Вот это осмысленный биохакинг. И мы говорим, что да, норма в конвенциональной медицине там, до 30 – это дефицит, выше 30 дефицита нет. Мы говорим о том, что запасов нужно чуть-чуть больше. Опять же, по ферритину то же самое. Для мужчин там, в районе 100, для женщин в районе 60-70. Да? Например, там, по гомоцистеину. Если, например, у нас выше 10, это считается уже начало риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Если это около 6-7, это оптимум с точки зрения ранних исследований, которые показывают, что пациенты с гомоцистеином 6-7 в продолжительном периоде показывают меньшую статистику по сердечно-сосудистым заболеваниям. По поводу большое количество, на самом деле, параметров можно обсуждать. Но вот это уже, конечно, раздел превентивной концепции оптимального, неоптимального состояния здоровья, где очень много биохакинга.
То есть правильно ли я тебя понимаю, что если даже человек какой-то, некий блогер, нутрициолог, неважно, да, как он себя позиционирует, предлагает какую-то методику, возможно, он руководствуется вот какой-то такой историей с биохакинга, но при этом, как понять, что он не пытается там просто тебе что-то продать, он хотя бы объясняет, да, почему. Понятно, что все пытаются что-то продать, это понятно. Но хотя бы, что он несет какую-то ответственность за свои сказанные слова, вот я так поправлю. Что ему не все равно, что с тобой потом будет происходить. То есть он, по крайней мере, объяснит, для чего это нужно, и что вот есть, смотрите, вот такие-то риски, польза там и так далее. Правильно я тебя слышу, понимаю?
Смотри, вот ты очень важно подметила, что любой пытается что-то продать. Даже если у человека, у блогера нету курсов, и он снимает ролики, он все равно вам продает себя. И потом, через некоторое время, он может что-то запустить и вам пытаться продать. Неважно. Нужно понять, что любой в интернете что-то пытается вам продать. Производство контента сейчас дорогое, и делать это просто так абсолютно нет никакого смысла, это экономически невыгодно. Вот, поэтому любой пытается что-то продать, это должен быть как факт. Второе, вы должны понять, что у вас есть проблема, которую можно решить 5, 10, 20 способами. И каждый, кто что-то продает, он найдет вам обоснование, почему именно он решит вашу проблему. И здесь должно быть критическое мышление, понимание вашего текущего уровня и то, насколько ваш текущий уровень релевантен для того способа решения, который вам преподносят. Еще раз, возвращаясь к тем рекомендациям, которые я произносил. Смотрите, если вы новичок, если вы только на своем старте пути, и кто-то предлагает вам какое-то кардинальное решение, либо с помощью большого количества добавок, либо с помощью одной добавки, это тоже красный флаг. Одна добавка решает все, это вот на возрастное поколение, на пожилых очень сильно работает в маркетинге, к сожалению. И вот там обычно продают какой-то монопродукт, который избавляет от всех болезней. К сожалению, старшее поколение, оно для него привычно такое, да, волшебная таблетка. В принципе, для всех волшебная таблетка, но вот для старшего поколения достаточно одной волшебной таблетки, чтобы решить все в их понимании. Вот, соответственно, если кто-то предлагает вам какой-то кардинальный способ изменения вашего питания, кардинальный способ изменения вашего образа жизни, кардинальное изменение количества принимаемых БАДов, то это все красный флаг и означает, что способ решения, который вам предлагают, не соразмерен вашему уровню подготовки. То есть вы должны понять, что лучший уровень, с чего вам нужно начать, это систематизация вашего образа жизни и отношения к своему здоровью, которая базово должна начинаться с преобладания знаний. Вот я все-таки рекомендую, понятно, что есть разные ситуации, если у кого-то есть заболевания, и смотрите, вот автоматически мы зашли в эту тему, если у кого-то есть заболевание, диагноз, то нужно продолжать искать врача, который вам поможет. Потому что в большинстве случаев как бывает? У человека, например, есть какое-то заболевание, диагноз, который поставили. И вот у нас среди моих студентов, там, среди подписчиков, есть люди, которые пишут, у меня хронический панкреатит уже 10 лет. Я такой просто задаю вопрос, и уж не отвечаю прямым такими словами, но у меня вопрос, а что ты делаете 10 лет? Ну, то есть, ты настолько принял эту болезнь, что ты с ней уже 10 лет. Он говорит, врачи не помогают. Я говорю, со сколькими врачами ты общался? Ну, к двум ходил. И что? Два человека, это что? Это статистика какая-то? Вот это вот, это то, что мне очень сильно триггерит. Да?
Тем более, и у каждого может тоже ошибаться.
Да, абсолютно. Врачебная сфера – это такая же сфера, где есть хорошие специалисты, плохие специалисты, среднечковые, выше среднего. Это же абсолютно нормально. Если вы, простите, пожалуйста, там из какого-то там Саранска и какого-то маленького города, понятно, что там будет, во-первых, и меньше количество врачей, во-вторых, и уровень врачей будет ниже. Идите, ищите врача. Сейчас хоть даже онлайн можно проконсультироваться. Едьте в другой город, решите эту проблему. Найдите врача. То есть у меня в городе нет врачей. Найдите врача через продакторов, выйдите на их контакт. У каждого врача сейчас есть Инстаграм, напишите, я хочу проконсультироваться. Да? Хотя бы получите мнение нескольких врачей.
Мне кажется, я здесь понятно, один такая говорю... ремарка, да, что зачастую людям не надо, им нормально, им классно. Вот у меня хронический панкреатит, у меня лапки, ничего делать не буду, понимаешь?
Здесь очень важная
ремарка.
Это вторичная выгода.
Конечно.
Вторичная выгода.
Это уже такая тема. Если человек действительно
я очень часто говорю, ребят, у кого диагноз там больше 5 лет, и вы с ним так и не решили, если это не какое-то прям очень редкое заболевание, и какое-то генетическое или врожденное, если у вас диагноз больше там 2 лет, вам это для чего-то выгодно. По какой-то причине вы это где-то используете для обоснования себе что-то об этой жизни. Вот, поэтому, да, и, конечно, вот, опять же, рекомендация, возвращаясь, если вы новичок, и тем более у вас есть заболевание, вы идете и ищете врача, и ищете его до тех пор, пока не найдете. Иногда, безусловно, может какой-то специалист, очень толковый, например, там, не знаю, остеопат, или нутрициолог, или телесный практик, или, не дай бог, что-то из эзотерики, иногда может помочь. Ну, да, таролог какой-нибудь сделает вам расклад такой, что вы поймете, от чего у вас это заболевание. Ну, блин, ребят, если говорить, где путь короче, это найти грамотного врача, вылечить заболевание, а потом заняться устранением причины того, почему заболевание у вас случилось. А это ваш образ жизни, это ваше питание, это все те дефициты, которые вы накапливаете годами, и определенные психологическое, эмоциональное состояние, которое благоволило развитию этого заболевания.
Слушай, я бы, мне кажется, даже не ждала бы. Это же можно этим заниматься параллельно. То есть искать врача и в то же время начать...
Время, ресурс.
Ну, ресурсов, понятно, фокуса внимания, но тем не менее, это же тот фундамент, именно образ жизни, на котором строится все остальное. То есть пытаться... Вот, например, ты говорил как раз про релевантность советов любого специалиста, тому уровню, на котором находится человек. Но ведь большинство людей, если мы отметем атлетов профессиональных, спортсменов, тех людей, которых, для которых то, как они выглядят, их деньги, да, то есть они этим зарабатывают условно, и то, как выглядит их, опять-таки, физическая форма в плане перформанса спортивного и так далее, то большинство людей находится как раз на вот этом первом уровне, назовем его, на базовом уровне. И даже если человек знает там про белки, жиры, углеводы, все, но при этом этому не следует, или, может быть, даже следует, все равно стоит рассматривать себя как, ну, новичка, я бы назвала, или, хорошо, не новичка, а, ну, человека как вот на первом уровне, на базовом. И здесь в любом случае выстраивание начинается с системы. Как раз это был мой следующий вопрос, да, с чего начать свой путь по изменению. Вот мы к нему так плавно подошли. То есть, когда, например... Правильно ли я тебя понимаю? Я хотела бы просто немножко конкретики, да, внести как раз, когда про релевантность, нерелевантность. Например, когда специалист говорит, вам надо исключить, там, я не знаю, продукты с высокой гликемической загрузкой. И ты такой сидишь, что? То есть мало того, что тебе, в принципе, хотя бы надо просто начать овощей больше есть, а ты сидишь, заморачиваешься, а какая же гликемическая загрузка у моркови? А у свеклы? А можно? И получается, что вообще ничего, кроме курагруди-то, есть нельзя. То есть, когда начинается какая-то специфика непонятная и с какими-то умными словами, здесь, возможно, эксперт хочет просто показать, что он эксперт. Неважно, что он хочет этим показать, может, он правда считает, что надо с этого начинать, то все же тогда стоит, если хочется обратиться к специалисту или самостоятельно начать, все равно же информацию ищешь, что тогда нужно понимать, что ты все равно находишься на базовом уровне. Не нужно думать, что ты, если знаешь про белки, и что можно, значит, уже там с гликемическим индексом, например, там заморачиваться, ну, условно. Вот можешь здесь что-то еще добавить?
Да, я бы, знаешь, я бы, наверное, обозначил критерии этого базового уровня. Нулевой уровень, предположим, их, например, 5, да? Нулевой уровень – это уровень, когда, ну, вы вообще не задумывались о питании раньше. Да, то есть вы не понимаете, что такое источники белков, жиров, углеводов. Вы не понимаете, что такое калорийность и калории. Вы не понимаете, вы не отслеживаете прием воды. У вас очень много сладких напитков. Ну, может и не быть, и быть, но я просто примеры привожу, да. У вас очень много промышленно произведенной еды. Вы очень много перекусываете в ресторанах быстрого питания, в ресторанах и так далее. То есть вы абсолютно... То есть вы что-то кладете в рот, абсолютно не осознавая, что там, во сколько это происходит, надо ли это вам. Также, раз, это первый момент. Второй момент, вы оторваны от ощущения своего тела. То есть если вы не понимаете, что и почему вы сегодня чувствуете себя хуже, чем вчера, и не можете проводить корреляцию, что было вчера, что вы съели, какая была физическая нагрузка, какая была умственная нагрузка, какие были эмоциональные переживания, и вы не понимаете, почему вам сегодня хреново, то это нулевой уровень, потому что вы оторваны от своего тела. Что-то какое-то происходит вокруг вас, круговорот событий, и вы вообще не понимаете, как он на вас влияет. Вот это нулевой абсолютный уровень. Это уровень, с которого нужно все это начинать и так далее, и так далее. Уровень выше – это когда вы уже разбираетесь источники белков, жиров, углеводов. Вы начинаете задумываться, так, а быстрые углеводы – это плохо, наверное, нужно исключать. Вы начинаете, так, правила тарелки, возможно, погружаетесь немножко в калорийность, заполняете калькулятор калорий, отслеживаете БЖУ. Возможно, начинаете экспериментировать, увеличение источников белка, уменьшение источников углеводов. Возможно, вы уже начинаете более стабильно питаться, что требует вовлечения, во-первых, менеджмента времени, планирования, да, закупки еды, то есть у вас есть регулярная закупка еды, потому что в первом нулевом уровне, точнее, в нулевом уровне, закупка еды отсутствует. У вас вот что есть в холодильнике? Нет, заказали, куда-то поехали, абсолютный хаос. На первом уровне вы уже закупаете еду.
Это организация среды, назовем тогда.
Да, 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 это организация среды. Вы уже более осознанно относитесь, что окей, смотри, я не хочу быть... Да, таком слепо идущим по этой дороге, я хочу понимать, а что вообще я в себя кладу? Это на самом деле вот этот процесс развития от нуля, там, один, второй, третий, четвертый, пятый уровень, это в том числе процесс познания себя. Вот ты говоришь, да, я там пробовал углеводы исключать на вечер, да, пробовал то, пробовал третье. Вот это путь познания себя. И человек на нулевом уровне, как правило, вот в моем опыте, он достаточно большой в общении, вот тет-а-тет с людьми, в сопровождении их, я понимаю, что вот люди на нулевом уровне в отношении нутрициологии, они, как правило, не очень много о себе знают с точки зрения и психологии, с точки зрения привычек, что нравится, что не нравится в жизни. Они немножко такие, немножко как... Не хочу никого обижать, но немножко как биороботы. Ну что-то, вот они попали в среду, вот что-то они делают, что среда от них хочет.
Сигналы насыщения, это... голода, как правило, тоже
абсолютно,
отсутствуют,
да.
Человек не понимает.
Есть голод, открываю холодильник, ем. Что ем, зачем ем,
почему? Там даже не то, что
почему?
Есть голод. Пришло время обеда, я ем. Там даже вот так происходит.
Да, да,
то есть
да,
неважно,
да,
хочу
да,
есть,
да.
Не хочу, ну время обеда ем, время ужина ем. То есть завтрак, ну ем.
Да.
Ну то есть вот так.
Потому что так принято, да.
Да.
Вот, первый уровень – это уже пробуждение через интерес к тому, что давай попробуем так. Ну, то есть вот я обрисовал первый уровень тоже. Второй уровень, когда вы уже… На первом уровне, как правило, пробуется как огромное количество различных систем, диет, рекомендаций и много-много другое. Вы что-то пробуете менять. Там, кстати, вот можно попробовать какое-нибудь интервальное голодание или еще что-то. Можно даже перейти на растительное питание на первом-втором уровне. Да, попробовать, как вы к нему относитесь, понять, что нравится, вам не нравится и так далее. Третий уровень, когда вы уже устаканились в понимании, а что вам подходит. У вас есть системность питания, вы с легкостью, смотря просто где-то в заведениях на меню, вы с легкостью определяете, что вам подходит, что нет. Вы умеете общаться с официантами и просить их что-то заметить, что вам не нравится. То есть вы понимаете, что вы вправе заказывать то, что вам нужно, а не то, что вам предлагают. Да, вы уже... У вас увеличивается количество добавок. Вы понимаете, что так, я здесь тренируюсь, да, у меня немного животного, например, белка в случае, я себе там возьму там коллаген пептидный и какой-нибудь веганский протеин, да, например. Там, например, у меня там омега-3 там стоит, еще что-то еще. У вас увеличивается количество добавок. Потому что через осознание, не просто когда вы на Валберес все подряд заказываете, что вам там понравилось по картинке, вы понимаете, что и зачем. Понятно, что вы со временем знания накапливаете. Четвертый уровень – это уровень, когда вы уже в биохакинг переходите. Вы такие, окей, попробуй-ка это я кето, да? Например, программистам очень кето часто заходит, они там едят 1-2 раза в день, очень много работают, прекрасно себя чувствуют. Ну, так скажем, не означает, что, конечно, это нужно на постоянку, но они вот любят пробовать. Вот я много с программистами работал, и они реально любят экспериментировать. Особенно они любят экспериментировать с ноотропами для того, чтобы мозги работали лучше, любят экспериментировать с диетой и так далее. Вот. И они очень мало двигаются, то есть физической активности у них не очень много. Вот. То есть на четвертом уровне вы что-то делаете с биохакинга. Да? Может быть, вы какую-то чистку проходите. Вы там уже на детоксе что-то попробовали сделать. Можно антипаразитарную программу и так далее. Я к тому, что... Вы должны, вот я сейчас вам рассказываю идеальное развитие вас с точки зрения увеличения знаний и навыков нутрициологии. Но если вы на первом уровне, где у вас абсолютный хаос, вы такие, так, мне нужен детокс, это будет чрезмерно кардинальное изменение, которое долгосрочные последствия позитивным не приведет. Или, например, первый уровень, мне нужна антипаразитарная чистка. Ты сначала с питанием разберись. Потому что, ну какой смысл, если у тебя хаотичное питание, ты ешь огромное количество продуктов, которые являются потенциальным источником паразитоза, ну пролечишься ты от паразитов. Ну какой смысл, если у тебя системности питания нет, ты же их потом также заселишь в организм, да? Вот, поэтому для каждого уровня есть всегда наиболее важный шаг. И, соответственно, менее важный шаг и так далее. Для каждого конкретного человека есть также наиболее важные действия на каждом из его этапов развития. Вот для каждого конкретного человека вам уже специалист лучше подскажет, а в целом образно, вот я распределил немножко по четырем уровням. Пятый уровень – это уже когда вы хорошо себя чувствуете, у вас все параметры вашего здоровья в оптимальных значениях, не просто в референсах где-то болтыхается, а в оптимальных значениях. Вы абсолютно продуктивны, вы чувствуете свое тело, понимаете, что на него влияет физически, ментально, там, из среды обитания, у вас очищена среда вашего обитания, бытовая. Вы пользуетесь преимущественно экопродукцией. Пользуетесь там условно дезодорантами с алюминием. Вы не пользуетесь порошками с эногенами ПАВ. Вы не пользуетесь тарированными зубными пастами. У вас фильтр для воды стоит там и так далее. Ну, то есть у вас уже и среда вокруг вас начинает меняться. Вот. Но это прерогатива постепенного развития, а не все сразу в первом уровне. Примерно так.
Ну, мне кажется, исчерпывающе, потому что, говорю, у меня был этот вопрос, с чего начать. То есть хотя бы определить свой уровень, получается, на каком уровне, да, и да. Затем уже, исходя из этого уровня, либо самостоятельно внедрять какие-то вещи, либо искать человека, который будет тебе релевантен. Но хотя, угу. На мой взгляд, хороший специалист, неважно, коуч, он нутрициолог, то есть человек, который поможет тебе меняться, менять свое питание, свой образ жизни, он... подберет именно релевантный тебе способ. То есть он не будет топить за свою, вот там, только продукты с высоким, там, с низким гликемическим индексом,
если,
например.
Если специалист опытный, то да, действительно, он подберет. К сожалению, не к сожалению, я бы сказал так, сейчас такая ситуация, что очень много специалистов, исходя из развивающегося рынка, поэтому часть есть неопытных. Вот. Но именно для этого и нужно критерий. То есть смотрите, если вы обратились к нутрициологу, и по какой-то причине вы с ним не сошлись, либо он вам не понравился, или у вас что-то не получилось, это не значит, что нутрициологи не работают, это не значит, что нутрициологи все плохие. Вам также нужно просто обратиться к другому специалисту, повзаимодействовать с ним еще до оплаты услуг, посмотреть, как он хочет решить вашу проблему. И исходя из понимания этих уровней, которые я рассказал, понять, что вы сейчас, например, на первом уровне, а он вам предлагает что-то из третьего уровня, что например, там, изменить ваше там, интервальное голодание 68, или там, сразу начать с очистки, с антипаразитарки и так далее. Вам нужно постепенно, базово идти. Если вы на каком-то... Бывает, кстати, так, что человек, например, он может думать, что на третьем уровне, что он там БАД уже пьет, разбирается в БЖУ по верхам, но при этом у него абсолютно нет системности в питании. Или, например, у него нету в привычек подготовки закупки продуктов. Да? То, что понятно, что аргументом может быть таким, что ну вот я питаюсь доставкой. Окей, но хотя бы базово какой-то набор продуктов должен быть, потому что если вдруг доставка там не пришла или еще что-то, то ты должен
понимать, чем это заменить,
сделать.
Да, и как себе
да,
составить
что-то
быстро.
Банально заменить, да, да. Иногда бывает, что человек уже на третьем уровне, но у него отсутствует очень базовый фундамент, например, стабильное качество сна. Стабильное качество сна – это вот первый, второй уровень. Ты должен разобраться до второго уровня, ты должен разобраться со своим сном, что на него влияет, потому что это такая база невероятная. От этого зависят твои предпочтения. То есть исследования показывают, если ты не высыпаешься, а не высыпаться можно, если ты спишь 8-9 часов, все равно можно не высыпаться.
Да, качество сна, если страдает, если... Да.
Да, да, да. Если ты не высыпаешься, и особенно хронически, то ты больше будешь склонен к жирной пище, к вредной пище, к соленой пище. И ты ничего с собой не сделаешь, ты будешь есть вредную еду, ты будешь ее выбирать, и ты не будешь кайфовать от брокколи. Я сейчас в кавычках говорю, но в целом ты не будешь кайфовать от... Ну, классный, здоровый.
Мне кажется,
еды.
На этом уровне в принципе не кайфуешь от еды. Тебе просто хочется вот этого, когда ты не досыпаешься, что-то все складываешь, ты как робот, потому что у тебя когнитивные способности тоже очень сильно страдают. Еще я добавлю, конечно, что это действительно очень важные замечания, что если ты разбираешься там условно в БЖУ, но у тебя нет другого фундамента, ты все равно еще на таком нулевом условно уровне. Или у меня бывало, когда клиент достаточно прокачан с точки зрения, он понимает, как составить тарелку, он там закупает продукты. Но он не умеет чувствовать голод насыщения. Это вообще распространенная история. То есть мы все равно начинаем с этой базы. Учимся чувствовать голод насыщения, останавливаться там, когда ты сыт. И... То есть человек ест, потому что он кладет тарелку, и вот он ест эту порцию, не понимая, наелся, не наелся. Ну вот столько ем и ем. Обед я ем, ужин я ем. Ну, то есть, да, очень важно, чтобы были закрыты ну, все критерии, наверное, да, такие базовые, ключевые на каждом уровне. Стас, сегодня диалог такой получился достаточно длинный, познавательный, очень много информации. Мне кажется, можно на этом даже будет завершаться, иначе будет вообще перегруз, мне кажется.
Да-да-да. Я думаю, что это идеальная на самом деле система с точки зрения определения себя, где ты и какие задачи для тебя будут ключевыми.
Да, то есть вот как раз резюмируя, определить на каком-то уровне, какие для тебя задачи ключевые, может быть, начать разбираться именно в этих вопросах хотя бы. Через научпоп, либо еще как-то, да, то есть и видите, что для тебя, и отметать вообще для тебя на этом этапе нерелевантную информацию. Ну какой смысл задумываться там о гликемическом индексе, например, я что-то сегодня за него вцепилась и никак не отцеплюсь. Если ты там питаешься сосисками и плохо спишь, ну какой тебе гликемический индекс вообще? Спасибо большое за эту беседу, мне было очень интересно.
Да, круто, взаимно.
Да, и у меня прям, мне кажется, да, очень много тем, которые можно было бы еще разбирать и разбирать в этой теме, поскольку действительно она только набирает обороты, и, наверное, как мне кажется, поправь меня, если я не права, в ближайшие там несколько лет количество заблуждений и мифов все равно будет еще только расти. Пока вот да, это не устаканится, конечно, история. И ну, здесь, наверное, решение только именно в образовании, самообразовании. И я, например, в частности, вижу миссию, что тоже нести какое-то здравое зерно. Причем не так, что это истина в последней инстанции, а прежде всего образовывать людей, мне кажется, с точки зрения умения примерить на себя еще информацию, насколько она для тебя релевантна. Не надо следовать слепо за каждым там новым каким-то, не знаю, новшеством, скажем так. Вот. Если есть тебе что добавить еще, то, пожалуйста.
Ну, я могу только добавить пожелание. Это не бояться изучать что-то новое, вне зависимости от того, сколько вам лет и чем вы занимаетесь. Не думать, что нутрициология — это какая-то специфическая наука, которая не подходит вам, если вы работаете в юриспруденции, там, с документами, если вы просто предприниматель. На самом деле нутрициология, я это очень часто говорю на мероприятиях и студентам, и там, подписчикам, нутрициология – это реальные знания, которые необходимы каждому человеку, который осознанно относится к себе или стремится к осознанности в целом жизни. Потому что если мы понимаем, что мы кладем в себя, если мы воспринимаем себя и свое тело через призму «моё тело, мой храм», то ну, по-другому просто быть не может. Осознанное питание на самом деле – это часть полноценной здоровой жизни, поэтому желаю вам не бояться изучать чего-то нового, если вы еще в процессе только начала своего пути.
Я даже добавлю последнее, наверное. Еда – это источник нашего существования. Да? Без еды человек ну, не живет. И зачастую вот я вижу такой парадокс. Люди больше интересуются, я не знаю, топливом или маслом для своей машины, если проводить аналогию, нежели тем, что они в себя складывают.
Мой любимый пример. Мой любимый пример.
Ну, потому что аналогия, она здесь вот одна такая явная, да, с машинами, тачками. Ну, про девочек можно говорить, что они больше интересуются различными эфирами, которые они в себя вкалывают, вместо того, что они в себя кладут. Но, по сути, то, что ты в себя кладешь, это источник твоей красоты, в первую очередь, и здоровья. Это важно понимать тоже.
Да, совершенно верно.
На этой ноте предлагаю завершаться. Спасибо большое, Стас, за то, что уделил время.
Спасибо за классное общение.
Да, друзья, ссылки, о которых мы говорили, будут внизу в описании к этому выпуску. Также на аккаунт Стаса все найдете там. И до новых встреч. Всем пока.
Пока-пока.